Сегодня 3 октября 2016 года, начало нашего учебного года сегодня, и мы с вами начнем рассматривать тему значения любви. Почему мы все время возвращаемся к этому вопросу? Вот святые отцы учат, что дело дьявола – отторгать людей друг от друга. Итак, дело дьявола – отторгать нас друг от друга. Соответственно, если мы с кем-то ссоримся, чье мы дело творим? Понятно, потому что в результате ссоры возникает неприязнь и отторжение. Значит, мы тогда творим дело дьявола. То есть мы его сотрудники. Вот задумываемся мы об этом, когда у нас начинается раздражение, когда мы начинаем прикословить. Есть у нас мысль об этом? Что мы сотрудники дьявола в этот момент? Нету? Нет. Бес похищает такую мысль, и мы не видим себя преступниками. Мы видим себя праведниками, мы видим наставниками себя, учителями и начальниками над тем, с кем мы спорим. Вступает не просто в полемику, а начинается раздражение, доказываем, рассорились. Вот. Все, стали слуги дьявола, но мы об этом не думаем. Мы думаем совсем по-другому о себе. Значит, в худшем случае мы просто нас обидели, мы обиделись, да? В лучшем случае мы взяли верх в результате спора и очень гордые, что мы так поставили всех на место, разошлись. Итак, разошлись на самом деле, вот как в море корабли, да? Так вот, почему мы возвращаемся к теме любви? Потому что ее надо взращивать. Ее надо видеть в себе, в окружающих, взращивать. Помним, что учат святые отцы, что искренне любить – искренне верить, искренне молиться, искренне каяться – это дар от Бога. Но кому дает Господь такой дар? Кто к этому стремится? Если мы стремиться не будем, не обрящим мы никакой любви. А вот теперь мы, если обратимся к догматическому богословию, в частности, вот преподобный Иустин Чилийский пишет в догматике Православной Церкви: «Бог поводом и основанием к сотворению мира – мог иметь только свою безграничную любовь». Итак, повод сотворения мира – это любовь Бога. То есть видим, насколько важна в нас вот эта добродетель – любовь. Движимый этой любовью, он восхотел сотворить мир, предоставляя сотворенным существам возможность участвовать в его несказанной благости и блаженстве. То есть любовь им двигала, и он сотворил, чтобы тварь могла в этой любви участвовать, купаться в этой, наслаждаться этой любовью. Благий и правый Бог не удовольствовался созерцанием самого себя, но по преизбытку благости своей восхотел, чтобы произошло нечто, что в будущем пользовалось бы его благодеяниями и было причастно его благости. Дело в том, что Господь, мы знаем, Он самодостаточен. Ему не надо было никакой твари творить, ничего. Он самодостаточен. И внутри Троицы преизбывала такая любовь, которой было достаточно. Но вот любовь стала литься через край, так грубо говоря. И вот чтобы вот мы могли участвовать в этой любви, Он нас с вами и сотворил. Итак, значит, побуждению к сотворению мира – Божья благость безмерная в любви. Благость безмерная в любви. Мы об этом забываем, мы напрочь об этом забываем. Для чего Господь сотворил мир и нас с вами? Забываем. Безграничная Божья благость, проявляющаяся в отношении к твари, как безграничная любовь, свидетельствует, что Бог есть любовь. Итак, мы созданы на дела благая. Видим, без любви не было бы ни нас с вами, и нас с вами не будет в Царстве Небесном, если мы не проникнемся любовью. Там Нет места человеку, в которого в сердце бывают вот эти грязные чувства всевозможные. Ненависть, зависть. Все, вот все чувства, которые возбуждаются грехом в сердце. Там нет места, там любовь. Там только любовь. Значит, кто туда удостоится попасть? Тот, кто эту любовь себе взращивает здесь, да, тому Господь и дает. Он нам по чайной ложке дает это, да. Итак, человек создан для того, чтобы, совершенствуя себя в Божьей благости, участвовать в Божьем блаженстве и за это прославлять Бога, своего Творца и Спасителя. Итак, участвуем в благости, в этом блаженстве, и прославляем Бога. Богу не нужно, чтобы Его прославляли. Он не тщеславный, как мы с вами. Вот когда нас с вами прославляют, у нас мед по жилам течет, хорошо становится. И наоборот, не дай Бог, мы в бесславии находимся, тогда у нас обиды и прочее. Понятно, да? Вот такие чувства у нас с вами неправильные царят. А для чего Господь соизволил, чтобы мы Его прославляли? А чтобы мы с вами не были неблагодарными тому, кто нам все это дает. Вот если человек потрапезничал и не сказал благодарность Богу, и не сказал благодарность хозяйке, которая его накормила, ну, можно ли такого человека считать порядочным? Нет, конечно. Эгоист самовлюбленный и не ценит ни любви, ни доброты, ничего, что по отношению к нему творят окружающие. Итак, помним мы в Священном Писании, в послании к Коринфянам, любовь долготерпит. Итак, любовь долготерпит. То есть, если у нас наступает искушение, многие говорят, ну сколько же можно его терпеть? Сколько нужно? Любовь долготерпит. Не хотим терпеть долго, значит, нет в нас с вами любви. Нет ее и не было никогда. Любовь милосердствует. Мы с вами вот это милосердие чаще видим, когда мы с вами милостыню даем, кому-то помогли, поднесли, с чем-то поделились, да. А вот о таком свойстве милосердия, как посочувствовать согрешающему, помолиться за него. Вот нам приходит кто-то и жалуется, говорит, вот она мне то и то сказала, она мне то и то и сделала. Есть у нас с вами милосердие к тому, на кого жалуются? Нет. У нас внутри сразу порицание возникает, что он бессовестно, действительно, как разве так можно, да? Мы не милосердны. Мы тут же шашку наголо и пошли громить противников. Итак, милосердие – это прежде всего к согрешающим, к врагу. Есть у нас врагу милосердие? Нет? Мы поссорились, и все, и ходим, и вносим злопамятство в сердце, обиду, ненависть, все, что хочешь. Нет у нас. Так вот, для чего мы это все поднимаем? Чтобы мы не забывали, чтобы мы с вами, как только случай какой-то случится подобный, чтобы мы моментально переориентировались. Бес нас толкает на то, чтобы разделить с тем, кто против нас или против нашего друга, подруги согрешает. А мы с вами тут же должны проявить милосердие. Значит, терпеть долго, милосердствовать сразу, то есть, перемиси, стоп, я должен же милосердие, Господи, не накажи его, Господи, прости, Господь не ведает, что творит, а я еще самоукрепление, я еще хуже творю. Любовь не завидует, да, мы с вами постоянно завидуем. Не превозносится, не гордится. Превозносимся мы с вами, постоянно превозносимся. Если кто-то скажет, что я не превозношусь, подойдите, я расскажу, в каком месте превознеслись. Как только осудили, так и превознеслись. Поднимите руку, кто не осуждает. Понятно. Я тоже не поднимаю руку. Одно дело, что мы каемся в этом и стараемся исправиться. Но нет, зазевался и осудил. Рассуждал. Слушай, осудил. Господи, прости. Значит, превознесся. Значит, превознесся до уровня Бога. Бог нам судья. А мы до уровня Бога. Мы уже имеем право судить. Да? Бога так локтем отодвинули, и потом удивляемся. И не считаем себя, что мы превозносимся. Нет, я не превозношусь. Нет, такое. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, учит: без любви нет пользы, нет веры, нет знания, нет пророчества, ни от дара языков, ни от дара исцеления, ни от других даров, ни даже от совершенной жизни и мученичества. То есть, если нету любви, то видим, да, ни вера, ни знание, ни пророчество, ни, если мы иными языками говорим, если по нашим молитвам кто-то исцелялся еще, даже если мы мученическую смерть совершили, подвиг мученический, если там нет любви, то нет пользы. Нет пользы, что бы мы с вами ни делали, если мы делаем это не по любви. Итак, помним, мы все должны делать из любви, первое, к Богу, и потом второе, к ближнему. Да? Поэтому, что бы мы ни сделали, мы сразу благодарим сначала Бога, а потом ближнего. Да? Потрапезничали сначала Бога, потом уже поблагодарили хозяйку. И также помним детей учить, если ребенок согрешил, сначала его к иконе, вот проси прощения у Бога, а теперь у родителей. А то, ну, проси прощения, мама, папа, прости, приехали. А Бога нету. Ведь если против человека совершает кто-то грех, то грех, вот это совершенный перед Богом, гораздо выше. Потому что не человек сказал, не убей, не укради, Бог это сказал. И по отношению к Богу было совершено вот такое преступление. Поэтому ребенка сразу сначала к иконе, проси прощения, а теперь у родителей, да? Точно так же и мы с вами сначала поворачиваться должны. А мы же как, ты меня прости, прости, да? А повернулись, сказали, Господи, прости меня, что я оскорбил, что я обидел, а теперь ты меня прости. Да? Еще раз, сначала просим прощения у Бога, потом друг у друга. Тогда эта просьба о прощении, она примется. Да? Отвечаем, Бог просит, прости и ты меня. Почему? Я тоже участвовал в этом безобразии. Да? Ну вот. Итак, долготерпение, оно корень всякого любомудрия. Поэтому премудрый говорит, у терпеливого человека много разума, а раздражительный высказывает глупость. Итак, у терпеливого много разума, а раздражительный высказывает глупость. Сколько раз в день мы иногда высказываем глупость, ничуть не задумываясь об этом, потому что считаем, что мы раздражаемся справедливо, и вообще мы не виноваты. Это нас ввели в раздражение. Я из-за тебя разозлился, да? Ты меня разозлила. Понятно. То есть мы не виноваты. Раз. Второе. Как только мы в раздражении что-то говорим, глупость говорим, глупость. Понятно? Значит, что нам с вами? Надо учиться. Мы не можем в общении друг с другом не высказать какое-то свое недовольство, может быть, не то слово, ну, другой взгляд на вещи, на поступки. Когда мы с кем-то общаемся, будь то в семье, будь то на работе, будь то в храме, есть такое понятие разномыслия. Но если мы это делаем с любовью, вы сказали, а дальше ориентируемся, приняли наши мысли, хорошо, не приняли, тут же помолились, слава тебе, Господи. Но мы же начинаем настаивать, обязательно поссоримся. Каждый останется при своем мнении и прочее. Да? Вот еще раз, все эти вещи мы с вами уже здесь проходили. Но надо вспахивать, для чего мы это поднимаем? Надо постоянно вспахивать, потому что сорняк вот этот бесовский, который сеет нам в помыслы, он поглощает, он забивает все то ценное, что Господь и святые отцы нам преподают. Итак, больше не раздражаемся мы с вами, все, вышли отсюда и уже больше не раздражаемся, да? Теперь мы терпим, да? Делаем все во славу Божию, за все благодарим, особенно за то, когда нас отругают. Досифей был тихий и старательный. Вместе с преподобным Дорофеем он нес послушание в монастырской больнице. И больным нравилось, как он работает, потому что юноша все делал тщательно и чисто. Но иногда случалось, что он раздражался на больных и говорил гневные слова. После этого он все бросал и, плача, уходил в кладовую. Его утешали, но он не успокаивался. Тогда братья отправлялись к старцу Дорофею. «Отче, пойди узнай, что с Досифеем, Почему он так рыдает, говорили монахи. Ава Дорофей шел в кладовую. Что с собой спрашивал он? Прости меня, отче, я рассердился и нехорошо отвечал брату. И не стыдно тебе, укорял станец ученика, сердишься, плохо разговариваешь с братом. Разве ты не знаешь, что тем самым обижаешь Христа? Так, когда мы с вами ссоримся, мы в первую очередь видим, Христа обижаем, да? А мы не думаем. Мы думаем, что вот тебя обидело, все. Почему и прощения надо сначала у Бога просить, а потом уже у ближнего, чтобы, Господи, прости меня, да? И ты меня прости, вот я тут, все. Понятно, да? Досифей низко опускал голову и ничего не отвечал. Когда старец видел, что юноша наплакался, он тихо говорил ему: «Господь простит тебя, вставай, и с сегодняшнего дня положим начало исправлению. Будем стараться, и Бог поможет». Получив прощение, как от самого Господа, Досифей радостно вскакивал и шел к больным. Но еще раз обратим внимание, он уходил, плакал не по саможалению, а потому что не удержался. Не удержался. Мы с вами не плачем. Не удержался, ну и все, перепсиховал и все, и забыл об этом, да? Мы не плачем от того, что мы обидели человека. Мы плачем, когда нас обидят. Вот тогда сколько хочешь, да, навзрыд. И далее, сравнивая добродетель терпения с крепким городом, премудрый говорит, что оно крепче его. Как искра, упавшая в море, не причиняет ему никакого вреда, но сама тотчас потухает, так все неожиданное, поражая долготерпеливую душу, скоро исчезает, а не возмущает ее. То есть, если вот такая искра негодования попадает к нам в душу, то если мы обладаем вот этим долготерпением, оно погаснет. Погаснет, рано или поздно погаснет. Только надо претерпеть ровно столько, сколько Господь попустит, чтобы враг нас атаковал, для того, чтобы мы с вами закалились и стали настоящими воинами Христа. Вот сколько надо, Господь знает. Я не знаю, сколько мне надо претерпеть, чтобы научиться. Мне кажется, уже все, я ничего не научился. Ничему вообще не научился. Да? Господь знает, и Он попускает то одно, то другое, то третье, а то все вместе сразу как навалится. Долготерпение тверже всего. Укажешь ли на войско, на деньги, на коней, на стены, на оружие и на что бы то ни было, ничто не может сравниться с долготерпением. Кто обладает чем-нибудь подобным, то есть войском, деньгами и так далее, тот часто бывает побежден гневом, а долготерпивый, как бы пребывая в пристани, наслаждается глубоким спокойствием. Итак, какими бы мы с вами внешними средствами не обладали, гнев побеждает любого, у кого нет долготерпения. То есть, еще раз, когда на нас кто-то нападает с раздражением, вначале мы еще можем какое-то время молчать, терпеть, а потом взрываемся, или еще лучше. Я, говорит, терплю, я молчу. Значит, вот один камень за пазуху положила, еще раз положила, а потом все эти камни выбрасывают прямо в лицо. Ты мне вот то говорил, и это, а позавчера ты это сделал, я тут терпела, сколько можно, да? Еще раз, вот как святые отцы наши призывают к терпению, к долготерпению. И поверьте, выйдем отсюда, у каждого будет возможность это на практике испытать. Господь нас не оставит, Он нас любит. Он обязательно даст нам возможность вот этого тренажера, на котором мы можем спокойно так с долготерпением отработать мужество. Потому что это мужество. Терпеть может только мужественный человек. Да? Человек, который не мужественный, он тут же начинает огрызаться. У него нет сил терпеть, он слабак. Только сильный человек духом может терпеть. Причинишь ли такому человеку вред, не подвигнешь этого камня, Нанесешь ли ему обиду, не потрясешь этого столпа. Нанесешь ли ему удары, не сокрушишь этого адаманта. Потому что он называется долготерпеливым, что имеет как бы долгую, великую душу. А вот когда мы с вами долготерпение проявляем, что мы проявляем в первую очередь? Да любовь к тому, кто нас испытывает. Значит, сразу во все оружие встречаем, как только на нас наваливается, значит, нам говорят какие-то неприятности, значит, мы тут же сразу говорим: «Господи, это не он сказал, это бес его устами сказал, чтобы нас поссорить, он хороший, Господи, не накажи, они ведают, что творит, а мне это справедливо, помяни меня, Господи, во царстве Твоем, Господи, прости меня, я спровоцировал человека на такие разговоры, и Ты меня, брат, прости», да? То есть весь арсенал надо, там сразу и минометы, гаубицы пошли, стрелковое оружие, да, грады и прочее. То есть во все оружие одним автоматом не справится против танка, а бес он на танке идет, он вооружен крепко, и броня у него. Поэтому надо включать все вооружение сразу. И тогда все, и тогда наша с вами победа. Иначе, сколько ни читай про велосипед, пока не сядешь, пару раз не упадешь, не поедешь. Вот точно так, сколько мы с вами не изучаем Священное Писание, учение святых отцов, пока мы с вами не навыкнем это исполнять на деле, да, ну, пару раз, ну, 3-4 мы с вами упадем, ну, не удержались, ну, тут промахнулись, это. Но главное делать выводы. Каждый раз делать выводы. Да, и говорит: «Господи, в следующий раз не дай мне вот так поступить. Господи, помоги мне в следующий раз вот так и так», да. То есть, если мы с вами призываем Бога на помощь, только тогда можем справиться. А мы сейчас: «Ну вот в следующий раз я так не буду делать». Сделаешь, еще хуже сделаешь. Почему? Бога на помощь не призвали. То есть: «Господи, не дай мне в следующий раз так сделать. Господи, дай мне в следующий раз вот так сделать», да. То есть призывать Бога на помощь. Мы же забываем. Мы напрочь, бес отнимает эту память о Боге, да. И мы все самонадеяние своими силами пытаемся сделать, исправить. Мы правильно думаем, да, вот в следующий раз не буду. Но не задумываемся, что ошибка великая, что мы идем в атаку без прикрытия. Нет тылов. Не стоит за нами Бог, потому что мы его не призвали на помощь, да. Кротость, какой отличается епископ Мартин, заставляла даже язычников любить его. У него едва ли было вообще какие-либо враги. Но если и были таковые, то они ненавидели его за добродетели, какими не обладали сами и которым не могли подражать. Вот это вот зависть, когда видят успехи другого. Это, смотри, как хорошо поет, а этот читает здорово. А батюшка, смотри, с этим особо он поздоровался и улыбнулся. А меня просто так благословил, да? То есть вот эта зависть, которая проявляется, и начинают ненавидеть того, кто обладает какими-то дарами или особым почетом, или еще чем-то, а еще кого-то выделили. Да, я там же работал, и не меньше. Вот про него сказали, а про меня ни слова. Как же так? И прочее. Итак, между тем, Мартин никого не осуждал, никому не воздавал злом за злом. При всех оскорблениях он был столь терпелив, что безнаказанно иногда был оскорбляем от низших членов своего духовенства. Он никогда не низлагал их за причиняемую скорби, насколько это зависело от него. Не лишал их своей любви. Ну ладно, когда нас начальство укоряет и что-то делает, мы это проглатываем, но деваться некуда. Но когда подчиненные начинают снизу давить, да, будь то в семье, будь то на работе, будь где угодно, тут возмущение. Вот. А он, видим, не обращал на это внимания, не мстил, не низлагал. Никто не видел его никогда гневным или расстроенным, или смеющимся. Кстати, вот, говорит, что с тобой? Да настроение плохое. Слышали такое, да? И ну, так, ну, какое-то там настроение, оно плохое и все. Что значит настроение? На что настроились? На что настроились? Кто настроил? Бесовский дух уныния. Он говорит: «Здесь я плохо. Видишь, вот тут плохо, тут тебя обидели, здесь, смотри, уже заболело, а там еще операция, наверное, будет, да, еще не будет, не будет». И человек, все, уныние, вот это то, что в светском обществе принято называть дурным настроением, это бес уныния полностью поразил разум человека, душу и сердце. У меня плохое... Или что, ты мне испортил настроение, да? То есть сама поскандалила или сам поскандалил, и бес залез туда в серединку в сердце и начинает отравлять все чувства, а переводит мысль на другого человека, с кем мы поскандалили. Говорит, это он тебе испортил. У тебя такое настроение было хорошее, а теперь смотри, какое плохое. Он виноват. Не я, бес говорит, забрался к тебе в сердце и теперь порчу тебе все тут на свете. Все то доброе, что взрастил в тебе Господь, я сейчас помрачил тебе, да? Но это не я, это вот тот. А ты, молодец, принял все это дело, да? Еще раз, не дай Бог нам с вами принимать вот этот помысел, дурное настроение, плохое настроение. Как только почувствуешь, что внутри плохо, значит, тут же каяться и просить Бога о исправлении. Господи, помоги, Господи, отгони этого беса. Да? И сразу разобраться, через какие помыслы он туда забрался. И ты же увидишь, что вот он сказал тебе, тут плохо, там плохо, здесь плохо. Сразу, Господи, все хорошо, слава тебе, Господи, что ты это попустил. И бес отскочил. И у нас все время хорошее настроение. Еще раз, горе тому, кто пребывает запросто в таких состояниях и не видит в этом греха, не видит в этом ошибки и не видит, что он становится рабом беса и спокойно его носит в сердце. Он всегда был одним и тем же, нося в своем лице нечто вроде небесной радости. Никогда на его устах не было ничего другого, кроме имени Христа. Никогда в его сердце не было чего-либо иного, кроме благочестия, мира и сожаления. Часто он плакал о грехах даже тех из своих поносителей, которые при нем или в его отсутствие нападали на него со змеиными укусами и ядовитыми языками. То есть никогда не будет, чтобы нас кто-нибудь не куснул. Но при этом помнить, что не человек куснул, это бес куснул его языком. Тогда мы будем ненавидеть беса, а человеку сочувствовать, сострадать, который впал в такую беду. Беду человек впал. Бес им прямо владеет, он же несчастный человек. Плохо ему, внутри раздирает его все. И зависть, и ненависть, и прочее. Какой несчастный человек, больной. Вот у нас должно быть такое. Видим, какие качества мы перечислили. Вот дай Бог нам приобрести такие качества, которые перечислили. Да? Каковы были терпение и кротость святого Мартина в отношении к своим оскорбителям, ясно показывает следующий пример. Среди духовенства в монастыре был один молодой человек по имени Брикций, который происходил из самого низкого звания, но которого Мартин приютил, воспитал и впоследствии возвел в сан диакона. Возбуждаемый злыми духами, Брикций стал страшно поносить своего незлобого учителя в глаза и за глаза. Вот видите, что делает? Бес, а Господь попускает. Ладно, от постороннего там перенести то, что поносят, да? Но когда вскормил своими руками, вырастил, дал все, а он тебя кусает. Вот тут это вдвойне тяжело. Тут уже надо такой иметь опыт. Но с Божьей помощью можно все приобрести. Итак, святой муж старался образумить его кроткими наставлениями. Но это не действовало на безумца, и он продолжал изрыгать еще большие хулы и потом убежал. Встретив на дороге больного, спрашивая у него, где ему найти святого Мартина, Брикций назвал святителя старым обманщиком и другими позорными кличками. Когда вскоре после того, по исцелении всего больного, Мартин встретил Брикция, то лишь кротко спросил его: «Почему ты меня назвал обманщиком?» «Я никогда не называл тебя так», – отвечал диакон, еще врет. Да? «Разве ухо мое не было у твоих уст? Хотя ты и говорил за спиной у меня», – заметил святитель. «Ты также, когда я умру, сделаешься епископом, и тебе придется много пострадать». Видим, сначала он поступал худо, а потом Господь дал ему на собственном опыте насладиться вот такими злодеяниями, которые по отношению к нему совершали окружающие. После того с Брикцием сделались припадки бешенства. И однажды, когда Мартин сидел на скамье перед своей кельей, Брикций набросился на него с яростными ругательствами. Причем на соседних скалах ему виделись два демона, поощрявшие его к безумству. «Я святее тебя, — говорил диакон, — я воспитался в монастыре, а ты раньше был солдатом». Братья требовали, чтобы Брикций был подвергнут примерному наказанию и лишен священного сана. Но Мартин спокойно перенес его ругательство. Когда вскоре после того Брикций, тронутый кротостью святого, опомнился и бросился к его ногам, мучаемый угрызениями совести, Мартин только заметил: «Брикций повредил только себе, а не мне. Господь Иисус Христос терпел около себя даже Иуду. И не должен ли я после этого терпеть юношу этого около себя?» Итак, обратим внимание, если бы он спокойно не перенес, вот этот Брикций не опомнился бы. И бес понял, что он бессилен. Отошел, Господь отогнал, видим, стал раскаиваться Брикций. Но кому он повредил? Только себе. Поэтому, когда на нас кто-то нападает, он вредит только себе, если мы с вами испытываем в этот момент терпение и таким образом проявляем любовь и оправдываем того, кто на нас нападает. Мы его оправдываем. Господи, накажи. Не ведает он, не ведает, что творит. Враг его научил и так далее. Вот епископа Мартина любовь ограждала от оскорблений, и он не потерпел вреда. Не потерпел, потому что любовь щитом стояла, все отскакивало. Предсказание Мартина исполнилось. Брикций впоследствии настолько переменился, что по смерти святого был сделан его преемником, то есть стал епископом, после чего должен был вытерпеть много скорби и поношений, и потом в мире скончался. То есть у него такой пример перед глазами был, как надо реагировать, когда враг нападает. Да? Вот. Между тем, эта добродетель долготерпения рождается от любви и тем, которые приобрели ее и пользуются ею, доставляют великую пользу. Не говори, что люди, делая долготерпеливому зло, не претерпевая за это зла, становится хуже. То есть некоторые говорят, ну как вот, он раз выругался, два выругался, а если я ему не отвечу сейчас, если я его не отбрею, он же не справится, он все будет хуже и хуже. Да? И мы начинаем воспитывать, начинаем огрызаться, на зло злом отвечать, вот чтобы в следующий раз знал, как это вот на своей опыте, на своей шкуре, чтобы почувствовал, как это, когда на тебя делают то и это, вот я ему сейчас это сделаю. Это чисто бесовское. Да? Итак, не говори, что люди, делая долготерпеливому зло, не претерпевая за это зла, становятся хуже. Это происходит не от долготерпения, а от тех самых людей, которые пользуются им не так, как должно. Когда они, делая зло, не претерпевают за это зла, то, удивляясь терпению страждущего, получают величайший урок любомудрия. Вот мы не видим этого с вами. То есть, когда нас оскорбляют, а мы раз не ответили злом на зло, второй раз не ответили злом на зло, один раз помолились, второй раз попросили прощения, третий раз, и удивительно становится, надо же, какой терпеливый, да? И меняется к нам отношение. Человек смиряется, человек видит, что по любви к нему не огрызается, видит, что мы с вами хорошие, да? Уже не такие плохие, за которые нас ругали, да? Вот, к сожалению, еще раз, у нас вот эту память враг похищает, что рано или поздно, видя наше терпение, человек образумится. Говорит, да нет, горбатого могила исправит. Он такой был, такой и есть. Нет. Исправляет, если только правильно направить. Наступил праздник Богоявления Господня. Царь со свитою своей вошел в церковь, где служил Василий. Святой Василий, подойдя к царю, начал беседовать с ним, поучая его о Священном Писании. С того времени царь стал лучше относиться к Василию. Но, удалившись в Антиохию, он снова раздражался против Василия, будучи возбужден к этому злыми людьми, поверив доносам, которых он и осудил Василия на изгнание. Но когда царь хотел подписать этот приговор, престол, на котором он сидел, закачался, и сломалась трость, которой он должен был сделать подпись. Взял другую трость, но и с той было то же. То же случилось и с третьей тростью. У него задрожала рука, и страх напал на него. Увидев в этом силу Божию, царь разорвал хартию, но враги православия опять стали настойчиво докучать царю относительно Василия, чтобы он не оставлял его в покое. И от царя был послан один сановник по имени Анастасий, чтобы привести Василия в Антиохию. Когда сей сановник вошел в Кесарию и возвестил Василию о повелении царя, святой отвечал: «Я, сын мой, несколько времени назад узнал, что царь, послушаясь совета неразумных людей», обрати внимание, совета неразумных людей, он не сказал злых людей, «сломал три трости, желая подписать указ о моем заточении и помрачить через это истину. Бесчувственные трости удержали его неудержимую стремительность. Согласившись, лучше переломиться, чем послужить оружием для его несправедливого приговора». Будучи приведен в Антиохию, Василий предстал на суд епарха и на вопрос, почему он не держится той веры, который исповедует царь, отвечал: «Никогда не будет того, чтобы я, уклонившись от истинной христианской веры, стал последователем нечестивого арианского учения, ибо я от отцов наследовал веру в единосущие, которую исповедую и прославляю». Судья грозил ему смертью, но Василий отвечал: «Что ж, пусть я пострадаю за истину и освобожусь от телесных уз. Я давно желаю этого, только вы не измените своему обещанию». То есть, только смотрите, сказали убить, убейте. Давно уже хотел. Господи помилуй. Мы бы на колени тут, ой, простите, да? Епарх донес царю, что Василий не боится угроз, что убеждение его нельзя изменить, что сердце его непреклонно и твердо. Царь, воспылав гневом, стал думать о том, как бы погубить Василия. Но в это самое время сын царя, Галат, внезапно заболел, и врачи уже обрекли его на смерть. Его мать, придя к царю, с раздражением говорила ему: «Так как ты неправильно веруешь и гонишь архиерея Божьего, то за это отрок умрет». Услышав сие, Валент призвал Василия и сказал ему: «Если Богу угодно учение твоей веры, то исцели своими молитвами сына моего». Святой отвечал: «О царь, если ты обратишься в православную веру и даруешь покой церквам, то сын твой останется жив». Когда царь обещал это исполнить, святой Василий тотчас же обратился к Богу с молитвою, и Господь послал царскому сыну облегчение в болезни. После сего Василий отпущен был с почестями на свой престол. Ариане, слыша и видя сие, воспламенились злобою и завистью, и говорили царю: «И мы могли бы это сделать». Они снова прельстили царя так, что он не воспрепятствовал им совершить крещение над своим сыном. Но когда ариане взяли царского сына, чтобы окрестить его, он тотчас же умер на руках у них. Это видел своими очами Анастасий и рассказал о сем царю Валентиану, царствовавшему на западе, брату восточного царя Валента. Валентиан же, удивившись такому чуду, прославил Бога, а святому Василию через Анастасия послал большие дары, приняв которые Василий в городах своей епархии устроил больницы и дал там приют многим немощным и убогим. Видим, что подвело Валента царя. Не было твердости, не было духа. И он с одной стороны болтался в другую сторону. Мало того, на глазах у него исцелился сын. Ну что тебе еще надо? Нет, приходят клеветники, и он снова их выслушивает. Да на порог их не надо было пускать, да, в принципе. Почему сказано, еретика после первого-второго обращения, отвращайся. Мы с вами тоже общаемся с еретиками, с безбожниками. Раз сказал, не послушали. Второй раз объяснил, не послушали. Все, все, да. Мы с ними как? Мы вместе работаем, мы поделимся последним куском хлеба, чем угодно, но больше в эти беседы вступать не надо. Повредимся, потому что через них враг говорит. Все, есть кто-то не усвоил, попадают потом в раздражение, в ненависть, что угодно, и рассорились. Да? Нет, все, да-да, нет-нет, до свидания. Все, ну вот. Мы с вами на этом сегодня закончим занятие. Время у нас истекло. Молимся.